Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Самые значимые сообщения на текущий момент рассмотрим подробнее в ближайшие полчаса на Радио Спутник. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех слушателей Радио Спутник. В студии мой коллега Олег Обухов. Олег, привет.
Привет, Алексей. Всем привет.
С чего начнем? Зараза отступает. Российские медики сообщают, что в России выздоровел и второй пациент, зараженный коронавирусом. Это гражданин Китая, который находился в краевой инфекционной больнице Читы.
По словам главврача Сергея Юрчука, пациент с 26 января лечился в медучреждении, получал весь необходимый набор диагностических и лечебных мероприятий. Теперь он выписан домой.
Если я правильно понимаю, это тот самый гражданин Китая, который ранее жаловался на условия содержания в больнице. Его не устраивало, что врачи не подтверждали диагноз и ничего не уточняли о состоянии членов его семьи, дочери и жены. Там дополнительная история была.
Ну, тем не менее, главврач утверждал, что китаец получал всю необходимую помощь. РИА Новости уточняют, что семья мужчины останется пока в больнице. Срок до 14 февраля. Сам китаец пока будет находиться в Чите. По всей видимости, будет ждать, пока его члены семьи все-таки будут выписаны. Но, в принципе, не так долго ждать осталось, по большому счету. 11 февраля из больницы в Тюмени также выписали заболевшую коронавирусом студентку из Китая. Результаты анализов людей, с которыми она контактировала, оказались отрицательными. Таким образом, в России вылечились оба инфицированных.
Кстати, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, дала официально название этому самому коронавирусу. Теперь его правильно обозначать как, ну, как это по-русски, наверное, COVID, COVID-2019. Искали наименование, которое не будет связано с географическим названием, с животным, человеком или группой людей, чтобы никого излишне, я так понимаю, не подставлять и не обижать.
В том числе и поднебесную.
Легкое для произношения, максимально легкое и, соответственно, связанное с заболеванием. И, собственно, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адам Гебрейесус прокомментировал обозначение нового вируса, оно там практически аббревиатура.
Да. Ну, я бы стал как бы называть COVID, да, в принципе.
Да? Если ну, так. Как коронавирус ID-2019, если да, я правильно понимаю, да, ничего такого.
Так, ну и что у нас по оперативной обстановке на сегодняшний день? От коронавируса в КНР погибли 1113 человек, выздоровели 4740 человек, констатирует это Национальный комитет здравоохранения. Общее число заразившихся превысило 44 500, из них более 8000 находятся в тяжелом состоянии. Общее количество заразившихся коронавирусом в мире более 45 тысяч человек.
Вот, кстати, на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, тот самый, который, о котором очень такие красочные и немножечко апокалиптические фотографии, видео оттуда публикуются, там инфицировано 174 человека. Более того, инфекцией заразился сотрудник местной карантинной службы. Все вновь заболевшие незамедлительно доставляются в лечебное учреждение, там, я так понимаю, отдельные помещения, как это сказать? А, это если местная карантинная служба на самом лайнере, ну, естественно, все они живут, ну, как сказать, и изолировано друг от друга. Я так понимаю, что им разрешили и прогуливаться, в том числе тем пассажирам, у кого были закрыты каюты. Другое дело, что там очень жесткие правила поведения. Это, опять же, из тех самых отзывов, которые они сами оставляют в соцсетях. Но, я так понял, очень они там все довольны питанием. Питание у них там прям королевское, но на кофе отсутствие жалуются. Мало кофе.
Ну, ничего, когда их освободят или те, кто вылечится, попьют кофе вдоволь. А пока придется потерпеть.
Это прям там пессимистично.
Нет, если наоборот, вылечится. Оптимистично. Можно просто потерпеть, но подумаешь, кофе не
хватает. Нет, ну я так именно в детальках, потому что вчера еще наткнулся на несколько вот этих блогов, ну, естественно, нашел где-то одну ссылочку, пошел, посмотрел именно фотографии, именно что, кто как. Ну, я так понял, из тех, кто публикует сообщения в социальных сетях, настроение, ну, нормальное. То есть никакого прям убийственного или панического нормального. Ну, может быть, это вот так вот как раз в соцсетях храбрятся.
Ну, чай-то, я думаю, наверняка вдоволь там дают, ну, потому что в Японии принято
больше. Еда роскошная по фотографиям.
Сейчас на борту 3500 пассажиров, обслуживающих персонала, членов экипажа, в том числе 24 гражданина России. Российских граждан среди заразившихся нет. Японские власти распорядились запретить въезд на территорию островного государства жителям китайской провинции Чжэцзян и тем, кто посещает тем, кто посещает эту провинцию иностранцам.
А как закрыто. Мы сообщали, уже из-за вируса закрыта российско-китайская граница на Дальнем Востоке, приостановлено пассажирское сообщение с Китаем. С 4 февраля также ограничен въезд иностранцев из КНР. С 14 февраля будет введен запрет на чартерные рейсы между Россией и Китаем. Все подробности, все обновления, вся самая актуальная информация оперативно публикуется у нас на сайте radiosputnik.ru, куда я традиционно приглашаю всех слушателей. А к нашей беседе подключается политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Под вопросом также теперь договоренности между США и КНР. На реализацию первой части торговой сделки может повлиять все тот же самый коронавирус. Такое предположение высказал советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
По его словам, Китай обязался закупать больше сельскохозяйственной продукции, но это было до эпидемии. Теперь же явно то, что коронавирус нанес ущерб сельхозпромышленности КНР. Игорь Владимирович, вот внесите ясность, пожалуйста. Может повлиять, но в какую сторону? Китай будет больше покупать у США, чем обещал, или наоборот?
Ну, на мой взгляд, вообще, вот, тут трудно не стать конспирологом, да, вот как бы там, да, не думали вот о том, что конспирология – это лженаука, да, но в данном случае, как все складывается по сценарию Соединенных Штатов. Дисбаланс, который существует, да, существовал в торговых отношениях между Соединенными Штатами и Китаем, когда Соединенные Штаты закупали больше, да, чем Китай. Соединенные Штаты закупали больше у Китая, чем Китай у Соединенных Штатов. Сейчас вот просто грозит перерасти в прямо противоположную ситуацию, когда Китай будет закупать больше, потому что у него будет нехватка собственных продуктов, да, в частности, вот той самой сельхозпродукции, да, нехватка, вполне возможно, и других каких-то товаров и материалов, и Соединенные Штаты с радостью Китаю их предоставят. Как все красиво получается. Совсем вовремя, прямо вот на фоне переговоров случился коронавирус. Ну, то есть, если вот все-таки, да, откинем конспирологию и посчитаем, что так вот просто совпало, то да, я думаю, что у Китая появятся гораздо большие потребности, и, ну, Соединенным Штатам даже вполне возможно трудно будет справиться с ними, но они будут стараться всячески. Ну, это я немножко так иронизирую, потому что Соединенным Штатам, конечно, вся эта ситуация сейчас очень-очень на руку.
США постараются обеспечить спрос Китая, если вдруг понадобится.
Конечно,
но давайте будем по-другому немножечко осуждать. Если не к Соединенным Штатам обратятся представители китайских властей за тем, чтобы больше закупить продукции сельскохозяйственной или что-либо другого. Какие страны могут быть тоже в... могут помочь?
Да. В эти процессы может быть вовлечена Россия, это несомненно, потому что, ну, в отличие от соседей Китая, стран Юго-Восточной Азии, которые сами находятся в этой опасной зоне, традиционно находятся в опасной зоне, дело не в коронавирусе даже, а вообще в вирусах, которые вообще этот регион поставляет миру и издавна уже, да, так сложились обстоятельства определенным образом, да, и, наверное, климатические условия, природные условия сложились. Вот. Россия, конечно, способна закрыть потребности Китая, там, не знаю, в некоторых продукции сельского хозяйства, в частности, в сое этим активно занималась. Я думаю, что сейчас запрос появится. Но, с другой стороны, конечно, надежда на то у всех, я думаю, у китайцев, и у мира в целом, нам это не очень выгодно менять вообще структуру рынков мировых. Я думаю, что надежда складывается на то, что ситуация через несколько месяцев все-таки нормализуется, Китай сам справится с этими проблемами, но вот в трудной ситуации Россия, я думаю, будет участвовать, и она, ну, как самый близкий и как самый удобный и выгодный и в плане стратегического партнерства самый выгодный союзник и партнер Китая по таким вопросам.
Игорь Владимирович, если вкратце здесь, так ведь наоборот, приморские регионы России зависели как раз от той самой сельхозпродукции из Китая, и цены скакали именно потому, что, ну, не самые чистые на руку производители местные этой самой сельхозпродукции завышали цены, а и из Китая относительно дешевые не приходили. Поэтому как вот здесь с этим-то быть?
Слушайте, ну, немножко, мне кажется, у нас не очень верное представление о ситуации с Китаем. Мы, например, традиционно закупали чеснок. Вот так сложилось. Там чуть ли вообще не основные поставки чеснока на российский рынок.
Ну, это были... так вот пошло, да, по новостям. А вот если, опять же, посмотреть Приморье, кабачки, огурцы, помидоры, баклажаны, вот это вот, как сказать, повседневные овощи.
Смотрите, есть поставка продуктов потребительского масштаба, да, то есть поставка продуктов на рынке. И есть поставка продуктов или продукции, да, уже сельхозпроизводства промышленного масштаба. Это поставка продукции от крупных сельхозпроизводителей экономики Китая, да, то есть на китайские рынки могут поставлять продукцию крупные российские производители, не обязательно из Приморского края. Поэтому я говорю, конечно, вот именно о том, что могут сложиться такого рода торговые потоки, когда российские производители там тех же овощей, и не только овощей, они могут начать работать с Китаем. Вот как раз вы сказали про овощи, но в настоящий момент вокруг овощей, да, там какой-то разговор крутится, но ведь не только овощами питаются китайцы. Поэтому, да, может быть, с овощами, да, баланс в эту сторону складывается, да, но с другой-то продукцией, которую поставляют, происходит обмен, который, скажем так, да, может быть все по-другому, поэтому давайте будем тоже так не поддаваться.
Соглашусь, Игорь Ильич, я прошу прощения, времени так много, действительно, не только про овощи относительно Китая хочется поговорить, есть еще один очень такой ядерный момент, к которому мы перейдем. Вот вопрос еще, что будет с мировыми ядерными запасами. США вышли из договора о РСМД, Вашингтон посчитал соглашение неэффективным, а вот теперь рассчитывают на серьезное обсуждение сокращения ядерного вооружения, причем не только со стороны участников этого договора.
Да, в очередной раз призывает Вашингтон подключиться к заключению нового договора не только России, но и Китай. И заявление советника Белого дома по нацбезопасности Роберта О'Брайена цитирует новости. И вот в связи с этим вопрос такой. Посчитали ДРСМД неэффективным, жаждут переписать под себя, судя по всему. А велики ли шансы, что в новый договор войдет Китай? Потому что, насколько известно, по ранее по тем сообщениям, которые были ранее, Пекин не особо-то и жаждет вступать в полемику, в обсуждение нового договора.
Давайте будем реалистами. В 2020 году никакой Китай ни в какой договор не войдет, но не подписываются, не готовятся так договоренности международные такого масштаба. Поэтому понятно, что это только риторика такая предвыборная, может быть, отчасти, ну или просто риторика, которая призвана скрыть, как за ширмой, за которой будут скрываться американцы, которые сейчас, с одной стороны, говорят о необходимости включения Китая в договор, а с другой стороны, устами Трампа заявляют, что пока в этот период мы будем создавать самые мощные ядерные силы в мире. Да? Ну вот и все, понимаете? Китай не соглашается, мы создаем. Китай не соглашается и дальше, но мы еще больше создаем. Вот, я думаю, для чего эти заявления. Нет, Китай, в принципе, рано или поздно, конечно, войдет в международные договоренности по ядерному разоружению, я не сомневаюсь. Но вот таким образом, знаете, не спросите, вот сейчас до окончания срока действия договора СНВ-3 осталось несколько месяцев, он заканчивается в начале 2021 года, вот так говорить, что мы Китай сейчас подключаем к этим переговорам, но это просто, ну, совершенно непрофессионально, конечно.
Ну вот они говорят, Соединенные Штаты, я имею в виду, о том, что в принципе есть желание поговорить за круглым столом об договоре СНВ-3, но почему-то за закрытыми дверями, чтобы никто ничего не слышал, не видел, только вот...
Ну, во-первых, это же позволяет, что угодно давать в открытый доступ, да, какую угодно информацию, скрывая реальный порядок вещей. Тем самым просто американцы говорят, что никаких переговоров на самом деле не будет. Мы всегда вам сможем сообщить, дорогие наши избиратели, что мы там вообще совещаемся по этому поводу, а о результатах сообщим по итогам. А итоги когда? Ну, когда-то. Когда-то там в 21-м, не знаю, там в 23-м году. 21-й год вот-вот-вот, а выборы в ноябре, поэтому можно эту историю оттягивать вот как раз до выборов и говорить о миротворческих усилиях, больших миротворческих усилиях президента Трампа и на этом коне въехать второй раз в Белый дом.
Игорь Владимирович, нисколько не провоцирую вас на очередную теорию заговора, но тем не менее, в данных переговорах что-то может повлиять дополнительно как-то на Китай из неожиданных моментов?
Ну, я думаю, что Соединенные Штаты, конечно, могли бы придумать какую-то историю, которая подвигнет Китай к каким-то действиям. Но давайте так будем объективны. Теория заговора все-таки в данном случае неуместна. И в отношении коронавируса тоже мы видим, что Китай, несмотря на вот это давление, там, которое на него всем миром оказывается уже, ну, невольным образом, да, объективными причинами, в связи с коронавирусом, ни от каких своих позиций не отступил. Поэтому я думаю, что Китай не поддастся никаким провокационным действиям со стороны оппонента, в частности, Соединенных Штатов.
Игорь Владимирович, спасибо вам огромное за комментарии. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров прокомментировал ситуацию. Ну вот, под давлением Китай все стоял-стоял, выстаивал, а в конце концов сделочку-то с Соединенными Штатами подписал именно во многом на тех условиях, которые были у Соединенных Штатов. Сделка, естественно, пока касается вот этой торговли, но кто знает, может быть, за торговлю подтянутся и другие отрасли, области международных отношений. Прервемся на минутку с небольшим.
4 казахстанских биатлонистов исключили из национальной сборной прямо накануне старта чемпионата мира за неспортивное поведение. Парни не удержались и напились австрийского пива.
Я знаю, будет нелегко, еще до старта далеко.
В преддверии Дня Святого Валентина один из американских зоопарков запустил акцию. Любой желающий за $20 может выбрать крысу, дать грызуну имя бывшего возлюбленного и скормить его рептилии.
Здравствуй, я твоя мышка, и я тебя съем.
А в московском зоопарке только-только заснули еноты. Из-за слишком теплой зимы зверьки никак не могли впасть в спячку и вели активный образ жизни вплоть до начала февраля. Несмотря на это, зоологи говорят, что проснутся они по расписанию, так что спать им придется недолго.
Мы продолжим, и к нашей беседе подключается Михаил Смолин, политолог, кандидат исторических наук. Михаил Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот Киев все хитрит. Украина предлагает обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу. Об этом заявляет глава пропрезидентской парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. И прибавив полной уверенности, что такой вариант вполне приемлем.
Ну, если быть точнее, он считает, что это достаточный компромисс будет. На днях в Крыму, напомню, стали бить тревогу. Местные власти беспокоились, что запасов питьевой воды для Симферополя, например, если осадков не будет, осталось максимум на 90-100 дней. И вот получается, что Киев воспользовался ситуацией.
Вот в данном...
Я думаю, что это хитростью нельзя назвать. Это скорее такая патологическая глупость, поскольку такого рода предложения... Во-первых, нереализуемы, потому что мы не можем отдать несколько миллионов человек, которые не хотят жить на Украине, в их руки, зная, как они расправляются с инакомыслящими. Это во-первых. А во-вторых, все проблемы Крыма, какие бы там ни происходили, Российская Федерация рано или поздно решит окончательно. И мост, и электроэнергия, которую мы там наладили, говорит о том, что Россия это по плечу. И с водой, я уверен, что в ближайшее время эти перебои тоже разрешатся. Поэтому нет никакого реального желания и реальных нужд входить вот в такие глупые какие-то договоренности и зачем-то на воду менять людей. Людей Россия никогда не предавала, и ни за какие вот такие мелкие подачки, тем более, что Украина страна недоговороспособная, о чем бы мы с ними никогда, когда-либо не договаривались, они всегда эти договоренности переиначивали по 10 раз, каждый раз, когда им это было очень удобно. Поэтому здесь абсолютно бессмысленно идти вот на подобного рода предложения, но воспринимать их как, не знаю, там, крики утопающего, пускай они тонут сами в своих радостях. Это то же самое, что как вот мэр Львова предложил обменять останки нашего разведчика уже на каких-то своих там преступников, находящихся в плену у нас.
Михаил Борисович, но тем не менее, они каждый раз, я имею в виду украинские власти, все время хотят Минские соглашения переиначить, переписать. Что, неужели действительно там ситуация по Киеву, если смотреть, да, что должен выполнить Киев, очень им не нравится или очень, скажем так, жесткие условия предлагаются?
Условия абсолютно нормальные, тем более, что они сами без всякого нажима своими руками подписали их, причем подписали не только с российской стороной, но и со стороной ДНР и ЛНР. Поэтому здесь уж если вы что-то подписываете, вы сначала думаете, как вы будете это реализовывать. Они же, как всегда, подписывают ради того, чтобы потом переиначить то, что они подписали. И здесь, когда действительно речь идет о том, что им надо уже проводить дезинтеграцию своей страны, менять законодательство так, чтобы какие-то регионы не попадали под их флюстрации, они делать этого не хотят. Поэтому здесь, что называется, договоренности договоренностями, а деятельность, которая осуществляется Киевом, она всегда будет очень своеобразна. Поэтому Минские соглашения, конечно, существуют, но я думаю, что они никогда не будут выполнены со стороны Киева. Поэтому, иначе говоря, никогда Донбасс и Луганск не вернется в состав Украины.
Михаил Борисович, ну вы слишком серьезные вещи предлагаете, еще и соблюдать какие-то договоренности. Одно дело какие-то вещи прописать, а потом конструктивно выполнить. Другое дело просто о чем-то заявить, лишь бы оказаться в поле информационного внимания. В любом случае, Я прошу прощения, Михаил Борисович, у нас времени не так много. Давайте я вот буквально секундой напомню нашим слушателям, что Радио Спутник присутствует активно в соцсетях, в любых, в которых наши слушатели могут находиться. И там можно ознакомиться с новостями и делиться своими комментариями. И мы перейдем к еще одному очень значимому моменту. Дело в том, что Швейцария начала расследовать данные о перехватах ЦРУ. Речь в данном случае о секретных переписках представителей 120 стран. Разбирательства инициированы после публикации о том, что ЦРУ и германская разведка использовали швейцарскую компанию.
Это производитель шифровального оборудования Crypto AG. Компания передавала переписку официальных лиц таких стран, как Иран, Индия, Пакистан, некоторые страны Латинской Америки и Ватикан. Китай и СССР не пользовались услугами этой компании. Шифровки этих стран компания передавать Берлину и тому же Вашингтону не могла. Получается, что Китаю и СССР повезло? Михаил Борисович.
Ну, я думаю, что им не повезло. Они просто разумно поступили, понимая, что вот эти страны европейские находятся под жестким влиянием Соединенных Штатов, и рано или поздно все, что вы им доверили, может оказаться на столах в ЦРУ там или в Берлине в соответствующих разведывательных структурах. Поэтому здесь надо понимать, что это уже такой секрет Полишинеля, что, в общем-то, выкрутить руки любой европейской стране, любые спецслужбы западные делают это с легкостью. Поэтому не надо, собственно, свои секреты доверять третьим людям, понимая, что мир находится вот в таком противостоянии, как сейчас.
А каким-то последствиям в международных отношениях это привести может? Условно говоря, вот эти скелеты, которые из шкафов могут начать выпадать, причем так активно?
Так они, в общем-то, не переставали выпадать из этих шкафов. Их, может быть, просто визуально стало значительно больше и шкафов, и выпадающих оттуда мертвецов. Поэтому я думаю, что для людей, которые находятся внутри этой темы и отвечают за секреты в разных странах, это такой секрет
Игорь Борисович. Михаил Борисович. Да, прошу прощения. Действительно, момент очень такой любопытный в том плане, что вроде бы дела давно минувших дней, а с другой стороны вещь, такая, повседневная, постоянная. Страны, давайте будем честны, друг за другом следят, информация обмениваются. Другое дело, что вот когда появляются вот эти самые третьи руки, это уже стало ближе, наверное... Михаил Борисович, вы с нами?
Михаил Смолин. Я слышал вас.
Да, прошу прощения, просто немножечко выпал ваш звук.
Ага.
Продолжайте, пожалуйста.
Я думаю, что вот все, что касается вот этих скандалов, мне кажется, уже Европа после предыдущих скандалов, когда там, посольство Соединенных Штатов прослушивало немецких политиков, когда вскрывали переписку разных политических деятелей Европы. Но это уже такая не новость. Я думаю, что все уже привыкли к тому, что Соединенные Штаты контролируют максимально своих якобы союзников. И здесь уже ничего нет нового. Будет ли это, приведет ли это к каким-то дипломатическим последствиям? Я уверен, что не приведет. Потому что, к сожалению, союзники Соединенных Штатов, они такие безгласные. То есть они имеют право выполнять указания, но не имеют права высказывать какие-то претензии.
Спасибо большое вам за комментарий. Михаил Борисович, увы, время заканчивается. Михаил Смолин, политолог, кандидат исторических наук, прокомментировал некоторые из ключевых событий, я хотел сказать, дня сегодняшнего. Не только дня сегодняшнего. Слежка-то была достаточно давно, и перехваты велись тоже далеко не в течение последней недели. Алексей Красильников и Олег Обухов в студии. Олег, спасибо огромное.
Взаимно.
Будь в теме.